И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый
день. Добрый день. Всем привет. Мы, наконец, все из отпусков синхронно вернулись.
Да. Ты где был?
Я был в королевстве Сиам.
По ленинским местам?
Практически.
А я был в Цюрихе.
О, тоже по ленинским.
Да. Я сначала пошутил, что мне срочно организуйте экскурсию по ленинским местам. Все заржали, а потом привели к дому-квартире, где была табличка, что там жил дер фюрер. Да чего-то там коммунистише революцион. Посмеялся. Экскурсовод сказал, что плохое место, что Владимир Ильич жил крайне скромно, что там нормальные люди не жили. Это под рассказы про Швейцарию, Цюрих там и всякое такое.
Ему велосипед подарили.
Да?
Да. Местная братва подогнала ему велосипед, и это, видимо, явный маркер того, что ему Ротшильды помогали.
Точно. Вот на чьей бабке-то. Да. И на чьём велосипеде.
Въехал в рай фактически.
Сделана революция. И вот мы, отдохнувшие, полные сил. За кого мы примемся теперь?
Так мы же составили перед Новым годом
коварный план.
Перед моим уездом в отпуск, это же было 15 января, коварный план по захвату половины галактики, мы договорились, наконец, углубиться в эпоху викингов.
Так.
Надо углубляться.
С чего начнем?
С викингов.
Но они же не сразу были викинги.
Нет, конечно, не сразу. Вообще начать нужно, как водится, с постановки проблематики, потому что что такое эпоха викингов, что такое вообще викинги, нужно понять, о чем мы говорим, какова хронология, потом уже дальше бросаться. Во-первых, по поводу самого термина «эпоха викингов» – это, конечно, историографический конструкт, типа Киевской Руси. Да. Потому что эпоха викингов – это, в общем, довольно искусственное образование, которое, конечно, имеет под собой конкретные основания логические, но вот это, 793 год, атака на монастырь Святого Кутберта на острове Линдисфарн в Нортумбрии, и от начала, окончание, 1066 год, 25 сентября, битва у Стэмфорд-Бриджа, где погиб Харальд Сигурдсон Хардрада, дружбан нашего Ярослава Мудрого.
Это меня всегда радует, когда это какое-то абстрактное, а как только начинаешь, что в это время было у нас, и оказывается, кто-то с кем-то дружил, где-то каких-то детей воспитывали и прочее, прочее. Он был как бастард Джон Сноу при дворе у Ярослава или в авторитете все-таки?
Сначала как бастард, но потом он оказался настолько толковый военный, что даже то ли СО возглавлял, то ли возглавлял войска Киевской Руси, которые ходили, например, в Польшу всех бить.
Какое западло для русских патриотов. Какая-то Хардрада возглавляла наши войска.
Да, если посмотреть на…
Характерный момент, извините, перебью, да? Что монастырь Линдисфарн расположен в Нортумбрии. Многие не в курсе, что это северная Умбрия итальянская, между прочим. Да и что-то никто не парится, что там легионеры стояли и даже название оставили.
А вот стоило бы русскому патриоту запариться, что посадником в Ладоге, в Вальденгюборге, вот в это же время, когда процветал, так сказать, режим Ярослава Мудрого, там сидел скандинав.
Вот гад.
Вот.
Это все, чтобы нас унизить.
Все.
Так-так, и что вот, же
эпоха? Если поинтересоваться его именем, то ну, в общем, вот тогда почему-то это русского националиста не парило совсем, а теперь почему-то очень нервно воспринимают. Посмотрите направление Роснефти, там половина варягов, вот.
И тогда… Многие тоже жестоко страдают.
Да. Да, так вот, эпоха. Многие склонны говорить, что вообще это очень глупое, чисто искусственное периодизация, но все-таки я считаю, что есть у нее основания. Почему? Потому что это эпоха, когда вот эти самые викинги самым массивным и самым материальным способом вручную влияли на политику и экономику огромного региона от Скандинавии до Северной Африки и от Волги, прошу прощения, до Северной Америки. Вот пока такое влияние есть, но почему бы не назвать это эпохой викингов? Хотя одновременно процветала эпоха каролингов, например. А вот вместе практически процветали. Поэтому, конечно, эту эпоху выделить можно, но само явление викинга появилось, конечно, гораздо раньше. И я не знаю, в силу того, что там с письменными источниками у местных, у скандинавов довольно плохо из ранней эпохи, но я уверен, что сам термин викинг появился гораздо раньше 8 века, потому что еще Григорий Турский, известный автор франкский 6 века, он родился в 538 году, описывает в истории франков в 10-томном своем произведении, как какие-то нортманы атаковали северное побережье Франкского королевства еще в 6 веке.
Это уже тогда в силе были.
Да? То есть набеги нормальные были, причем именно морские набеги. То есть, если тех парней не звали викингами, я очень сильно удивлюсь. Но эпохи викингов тогда еще, конечно, не было, просто в силу того, что они, ну да, они беспокоили северные границы королевства франков, ну так как, кто их не беспокоил? Много кто беспокоил. Какие-нибудь там саксы, славяне, чёрта лысого, в общем, истоки были заложены уже тогда. А окончание вот битва при Стэмфорд-Бридже 1066 года, потом через 2 недели битва при Гастингсе, а в 1070 году скандинавы снова нападают на Англию. Чем это отличается от похода Харальда Хардрада, я не знаю. Ну, правда, их теперь встретили свои же родственнички, которые уже захватили Англию. Ничего у них не вышло, а до 13 века…
Здесь уже занято.
Извините. Захваченные Аркнейские острова, север Шотландии, так это 13 века оттуда эти самые набеги происходили, тех же самых скандинавов. То есть, вроде бы и в 66 году ничего не кончилось. Да, более того, термин-то викинг, он вообще никуда не пропал, у него коннотация однозначно стала негативной, то есть раньше она была скорее негативной, а дальше, ну, викинг – это был просто синоним бандита, разбойника, мелкоуголовного элемента, неприятная личность, короче говоря, даже среди своих скандинавов.
Да, конечно, своих грабили.
Они, естественно. Вот, поэтому, конечно, можно говорить о эпохе викингов в широком смысле слова, когда викинги вообще как явление существовали, а можно в узком смысле слова, собственно, что теперь и принято называть эпохой викингов, это вот с 8 по вторую половину 11 века. Правда, конечно, тут есть момент, что почему выделяют 793 год, потому что за несколько лет до этого, за 4 года конкретно, в 789 году викинги нападали на Англию до того, на Дорсет.
Но это все-таки не церковь, так сказать, не монастырь, где писать умеют.
Но однако.
И это злодейство какое-то невероятное.
Однако англичане сохранили воспоминания об этом в источниках. Поэтому, ну, можно сказать так. Вот чтобы не привязываться к датам, хотя, конечно, это очень яркий маркер, чтобы не привязываться к датам, это где-то вторая половина 8 века и вторая половина 11 века. Вот так вот. Это вот эпоха викинга в узком смысле слова, собственно, о которой мы и будем в основном говорить. Что такое викинг? Викинг происходит, вполне очевидно, от слова «вик», то есть «бухта», то есть человек из бухты.
Из залива.
Да, бухтарь.
Есть еще другой вариант, что вик – это отклонение, то есть он уклонист от нормального образа жизни.
Тут дело в том, что викингр, викингр – это существительное Похоже. Мужского рода.
Не глагол, да?
А викинг без р, если я не ошибаюсь, конечно, это, собственно, глагол. То есть имя…
Ушёл викинг.
Да, имя существительное породило и некий глагол, то есть это вот поход с целью грабежа. То есть это вот, да, морской разбойник, пират, грабитель, который изначально базировался в некой бухте Вике.
А может, он в бухте всех грабил?
Нет? Тоже может быть, и это вполне…
Бухты! Мы вышли из бухты!
Это вполне обыденная практика, которая в источниках широко отражена, когда они вместо того, чтобы ездить в далекую Англию, ждали тех, кто вернется с далекой Англии с добычей, и уже шваркнуть их.
В известной книге «Драконы моря» отражен данный эпизод.
Данный прием тактический. Вот, но подумаешь, пираты. Он, у арабов тоже были пираты. И они тоже живали в бухтах.
Угу.
Почему это не викинги? Даже, прошу прощения, эстонцы имели своих медленных пиратов. И, например, Олаф Трюгвасон, небезызвестный персонаж скандинавской истории, когда был младенцем, попал в плен именно к эстонцам. Тонским пиратом.
И Эгиль Скаллагримсон там тоже отличился.
Так точно. А эти почему не эстонские викинги? Он в 11 веке, ну, в конце 10-го, видимо, в 11 веке наши друзья палапские славяне с Рюгена тоже ураганили. Однако они тоже почему-то не викинги.
Может, у них язык другой, они так себя не называют.
Дело в том, что викинг – это довольно специфическое явление, потому что это, да, морской разбойник, грабитель, пират, но это не только… То есть, да, викинг обязан быть пиратом, но это не только пират, это необходимое, но недостаточное условие, потому что викинг – это, да, во-первых, профессия, это профессиональное обозначение, или даже скорее обозначение некоего состояния, потому что викинга можно было бы перестать в легкую совершенно. То есть ты перестал заниматься вот этой мерзостью и стал нормальным человеком тут же после этого. Ты уже не викинг. Завязал. Так вот, викинг – это состояние, которое подразумевает морской грабеж параллельно с торговлей и колонизацией. То есть викинг – это такой военизированный культуртрейдер в очень широком смысле слова, потому что если он этих функций не выполнял, как мы теперь можем это вычленить в определении, это уже не совсем викинг, это просто разбойник.
Именно... Я бы с тобой не согласился насчет того, что это мерзкое занятие, потому что если обратиться к нашей любимой саге об Эгиле, где Эгиль 7-летний поругался с соседским 11-летним мальчиком и прорубил ему башку топором, тут же прибежали взрослые, с той и с другой стороны еще человек 7 зарезали, я уж не помню точно, то мама Эгилю сказала: «Мол, ты молодец, вырастешь, куплю тебе корабль, будешь викингом». Мама не может плохого пожелать себе.
Но дело в том, что уже в 8-9 веке слово «викинг», оно, конечно, не подразумевало под собой ничего хорошего. Мама Эгиля имела в виду, что сын настолько буйный, что лучше его это…
Того.
Когда он
канализировать куда-нибудь.
Силы войдет, лучше ему корабль и, в общем, и уезжай. Кстати говоря, очень говорящая сага, мы на ней остановимся отдельно, и на ней, и на такого рода примерах, причем уже в этом ролике, об этом нужно будет сказать. Словом, викинг – это не только пират, этого недостаточно, чтобы сейчас мы могли назвать с полным основанием некое явление викингом, потому что это, как я и говорю, это торговец-колонизатор, потому что викинги – те же самые викинги, вот ровно один в один, они в одном месте грабили, в другом месте наоборот, они защищали торговые пути от других грабителей, ну и тоже грабили, конечно, где-нибудь на стороне, потому что вполне очевидно, что если ты занимаешься торговлей, то в некоторых местах буйствовать нельзя, потому что это вредит бизнесу ужасно. Поэтому нужно, наоборот, вести себя прилично и сохранять стабильность в регионе.
И еще тебя могут привести в чувство, наверное, в некоторых местах.
Да, да, потому что там просто неудобно воевать, или у тебя слишком большое плечо подвоза от метрополии, то есть если будешь плохо себя вести, ну понятно, что у тебя есть шансы не вернуться. Кстати говоря, викинги довольно регулярно не возвращались и из прямых грабительских походов, потому что они сильно зарывались, уходили слишком далеко и в итоге возвращались не все или вообще не возвращались, как, например, из набега на Севилью, который осуществили некие росы. Наши будущие родственники, как из набега на Берда на Каспийском море, где Скандинавия, где Каспийское море, однако нет, доезжали и безобразничали, вот, и, как описывают местные источники, это заканчивалось ровно тем, что они слишком далеко уходили от своих кораблей, слишком много добычи брали, их местные окружали и убивали, вот, правда, викинги сопротивлялись отчаянно всегда, и поэтому перебить всех не всегда удавалось, часть сбегала вместе с награбленной добычей, как правило, и захваченными пленными. В общем, вот такой термин викинг, о конкретных функциях его мы отдельно поговорим, потому что это безумно важно.
А это как-то вязалось вот с воинской культурой, там, что мы вот бьемся во славу Одина, и хороший человек – это тот, кто от сабли там или от топора погиб, а вот сдох в коечке – это безобразие, поэтому мы вот все такие крутые собрались и прекрасно себя чувствуем.
Конечно, это одно из наполнений вообще культуры, не только викингов, а вообще воинской культуры скандинавов, такого последнего отголоска великого переселения народов, которое пережило это самое великое переселение народов очень сильно на много веков. То есть в этом отношении викинги вообще никак не отличались от древних германцев. То есть вот то, что описывал Тацит в 98-м году нашей эры, вот то же самое абсолютно можно применить и к скандинавам раннего средневековья. В этом отношении не поменялось ничего. И это было характерно не только для викингов, повторюсь, а для скандинавов вообще, потому что в Скандинавии того времени, если мы говорим о 8 веке, наверное, совокупно в Дании, Норвегии, Швеции проживало где-то около 1 000 000 человек, может, 1,5, бог его знает, перепись-то не велось. В общем, с одной стороны, немного людей, а с другой стороны, много, и все они викингами быть не могли, потому что разбойник – это всегда надстройка, точнее, часть надстройки над обществом, то есть они должны были базироваться на твердом материальном базисе, в том числе и культурном, потому что любой нормальный военный скандинавский, он жил точно так же, с точно такими же установками. Ну, для викингов это было просто очередным оправданием, почему мы так себя плохо ведем, да потому что нужно, чтобы нас, в конце концов, до лет 70 успели где-нибудь грохнуть, потому что иначе в рай не попасть.
И медленно вспоминается анекдот. Платформа, поезд отходит, и на платформу вырывается муж с двумя чемоданами.
Да.
За ним жена бегут, 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 жена падает. Муж через нее чемоданы в разные стороны. Муж вскакивает и жену по морде. Хрест! Вот за что? А что делать? Что делать? Так и тут, что делать?
Вот, и тут мы, конечно, плавно переходим к еще одному вопросу, который нужно в начале затронуть. А у нас сегодня все-таки открывающий ролик. И мы договорились о постановке проблемы, а постановка проблемы, самое главное, в чем? Какого лешего их понесло из этой самой Скандинавии куда-то вообще еще? И почему это в такой массированный военный натиск-то вылилось? Вот что, они, что им там-то не сиделось? Вот почему? Тут нужно немножко даже не отскочить в сторону, а подскочить вверх и посмотреть на карту Европы. Географическую, физическую, экономическую. Что такое Скандинавия? Скандинавия – это один из двух больших полуостровов европейского континента, понятно, Пиренейский полуостров и Скандинавский полуостров. Абсолютно огромные образования территориальные, которые с севера и с юга ограничивают Европу со стороны Атлантического океана. Скандинавия очень зонирована климатически. Климатически и, я бы сказал, агрокультурно, потому что крайний север Скандинавии – это очень суровая природа, это тундры, чуть-чуть в сторону Финляндии очень много леса, и там до сих пор, в общем-то, нельзя похвастаться большой плотностью населения, там, в общем, люди не живут, и в то время там какие-нибудь совсем дикие охотники жили, или наоборот, охотники, которые приходили из Скандинавии с целью промысла того или иного зверя, в первую очередь, конечно, пушного зверя. Примерно посередине, конечно, Скандинавия разделена горами, которые отделяют зону севера от южной зоны, при этом сами горы, естественно, тоже очень тускло населены до сих пор, опять же, потому что что в этих горах делать? Там в эпоху Железного века начали добывать хорошую, качественную железную руду, и до сих пор добывают.
Это у шведов?
Да. Да. Ну, тогда не очень было понятно, у шведов или у норвежцев, в общем, у этих самых скандинавов. Тут же, если мы переместимся за горы…
Там, кстати, извини, перебью, характерный момент, что у них все домики, например, такие бордовые, как назвать, не знаю, такой темно-красного цвета, все дерево красят. Вот это как раз из этой самой железной руды делают.
Да, краску. При этом, если мы переместимся на юг, там мы увидим совершенно другую климатическую зону, там, откровенно говоря, тепло, там мягкий океанский климат, там довольно прохладное лето, не жаркое, и относительно мягкая зима, потому что там течет Гольфстрим. И вот там-то сосредоточено основное население. При том, что да, там довольно тепло, но там относительно скудные земли, то есть там очень сложно что-нибудь выпахивать. Можно, но земли тяжелые и малоплодородные. То есть, во-первых, нужно к ним много усилий прилагать без гарантии серьезного результата.
Зона рискованного земли.
Ну, там не совсем, конечно, так, но все равно усилия для обработки этой земли нужны большие. И самое главное, этой земли не так много. То есть вот именно на юге, в Южной Швеции, там не очень большие условия для внутренней колонизации, там мало резерва этой самой земли. Даже если мы говорим про раннее Средневековье, когда народу там жило совсем немного. Но если мы переместимся на запад Скандинавского полуострова, мы увидим замечательное место Сконы,
По-русски ошибочно именуемый Скания.
Скания. Так вот это, сконы, там как раз наоборот, там в силу того, что у нас в Европе довольно странно зонируется климат, у нас теплее не на юг, а на запад делается. Вот там Гольфстрима еще больше, там уже гораздо лучше земли, там много именно хорошей плодородной земли, и если мы дальше через острова, а там огромный архипелаг, переместимся в Ютландию, то есть в Данию, там масса заливных просто земель, которые просто очень плодородные.
Там натуральная и там Украина.
Вообще. Даже лучше.
Да. Все растет и тепло.
Да, потому что в Дании и, собственно говоря, в Сконе у них даже сейчас изотерма января-февраля это где-то 0,1 градус, и земля у них не промерзает. На Украине такого нету. Да. На Украине земля промерзает. Почти везде, может быть, там в Крыму где-нибудь, на побережье Черного моря нет, но а в Дании, хотя, казалось бы, она гораздо севернее, там теплее. При этом мы говорим сейчас про раннее средневековье, то есть начало средневекового климатического оптимума, когда где-то градуса на 4 было теплее,
угу.
Примерно, то есть тогда было еще теплее. Да, и, конечно, острова, масса бухт. Все побережье буквально изрезано этими самыми бухтами и шхерами, то есть, когда бухты закрыты островами, то есть, там очень удобно заниматься, собственно говоря, морским промыслом любым, потому что можно всегда от шторма спрятаться в эту самую бухту, что для раннего средневековья было кардинально важно в силу того, что корабли были, ну, сами понимаете, не как сейчас, то есть, это было кардинально важно поехать за селедкой и иметь возможность очень быстро при наступлении того или иного нестроения с погодой, что на Балтике бывает регулярно, очень быстро уйти туда, где тебя не утопит волной.
Многие не знают, но вот у нас в Ладожском озере примерно так же.
Это не примерно, а просто так же.
В связи с тем, что погода такая же, так вот еще Петр I вдоль Ладоги канал провел канал, да, потому что там никого не разбивало. А в Ладоге, добро пожаловать, все утонет.
Так там и он. Одно из любимых мест подводных наших всяких разных археологов и водоглазов, постоянно ныряют, что-то находят. Там и железные корабли тонут, и деревянные, все тонет. И вот на Балтике еще страшнее в силу того, что больше, гораздо. Там ветру, если разгуляться, можно нагнать очень серьезную волну. Поэтому именно наличие этих самых виков и шхер, оно располагало к мореходству. И скандинавы, и вообще северные германцы, они еще с времен до нашей эры, как мы знаем точно из археологии, и из сообщения, кстати, того же Тацита, были не чужды этому замечательному занятию.
Шхеры, кто не знает, это такие маленькие островки,
да,
которых много-много-много, от них происходит хорошее слово
«зашхериться». То есть уйти за шхеру. И вот мы посмотрели на Скандинавию, вот там античные авторы располагали утробу мира, потому что это была земля Ультима Тулли, где она, в общем, очень плохо себе кто представлял, там никто не был, они только слышали. И оттуда, как думали римляне и вообще античные авторы, как раз и выходили те самые германцы, которые потом доставляли всем столько головной боли. Что характерно, в самом деле выходили, теперь археология нам об этом говорит вполне однозначно. То есть они там не сразу образовались, они сначала туда ушли, а потом оттуда выпрыгивали. И потом, кстати говоря, возвращались домой иногда, как, например, Герула, которые туда ушли частично в итоге. Кто такие эти самые северные германцы, которые потом породили викингов? Это люди, напрямую связанные с естторфской археологической культурой. Это культура, которая генетически происходит от еще более древней культуры боевых топоров, такое замечательное название, просто потому что она маркируется тем, что там очень много боевых топоров находит. Кстати говоря, одно из, наверное, не одно из, а просто излюбленное оружие наших любимых викингов не меч, а именно топор, в силу того, что он дешевле гораздо, а значит, им можно всех вооружить. Меч, ты знаешь, поди еще купи.
А он отличался от топора, которым дрова рубили?
Очень отличался. Очень отличался. Но про вооружение мы будем отдельно говорить. Пока же просто обозначим. Естторфская археологическая культура сама по себе была довольно бедной. То есть не нищей, отставить, не нищей. Но она не была, по крайней мере, в своем начале, это где-то 7 век до нашей эры, очень сильно развитой.
А чем богатство определяется?
Ну, богатство однозначно определяется богатством раскопанных поселений. Этого мы не видим. И богатством погребального инвентаря. То есть, что у тебя есть столько прибавочного продукта от разных занятий, что ты можешь покойного в последний путь по языческому обряду отправить самым богатым инвентарем, чтобы вот ему пригодилось там в загробной жизни.
Сабля.
Там сабля, лошади какие-нибудь, украшения. Вот посмотрите, как кельты своих вождей хоронили. Там же просто кошмар.
А если лежит в лаптях с перочинным ножом, то...
Это не значит, что они вообще сильно бедны сами по себе, это значит, что они не сильно богаты. То есть они не могут, просто не могут даже ради такого душеполезного дела оторвать от семьи слишком много добра, чтобы, извините, его просто зарыть. То есть это такое расточительство, которое за пределами разумного. Лепная керамика, довольно бедные украшения, но они соседствовали, что очень важно, с носителями латинской культуры Железного века, то есть с кельтами или с их непосредственными соседями, которые от них переняли нечто. А латинская культура – это вообще начало изготовления серьезного металлического оружия в Европе. В том числе.
Лепная керамика – это что?
Лепная керамика – это не гончарный круг, это руками, когда лепят. Если ты подписан, а ты вроде бы подписан на замечательный канал Primitive Technologies, где один австралийский, даже не знаю, не человек, какой-то мутант инопланетный, при помощи говна и палок где строит дома какие-то, печки добенные строит.
Вот палок он... не было, поэтому ну, вот.
Да. Вот он там горшки лепит, что замечательно. Это вот как раз лепная керамика, и если интересно, можно посмотреть.
Они их обжигать умели?
Конечно, умели. Они умели их обжигать, ох, еще как. Как только они, ну, люди научились вообще лепить глину, они сразу догадались ее обжигать. Это отстоит на тысячелетия от предмета нашего обсуждения. Как иначе им пользоваться, если он не обожженный? Он же это как пластилин. Вот. Да, так латинская культура. Латинская культура – это начало серьезной металлургической обработки на севере Европы. Это самые лучшие мечи, самые лучшие шлемы, у которых даже римляне потом не постеснялись все это украсть.
Ага.
Ну так и носители есторовской культуры не постеснялись, что характерно.
Это подразумевало, что они отличают руду от неруды.
Да, знают, что с ней делать.
Могут разрабатывать, плавить, да,
и потом изделия. Ковать изделия, как, собственно, оружие, так и...
Это значит, что у них были наковальни, пассатижи.
Молотки разнообразные.
Да.
Одного, кстати говоря, молотка не хватит, кто не знаком с кузнечным производством, ручным.
Я же некоторым образом кузнец когда-то был, и зачитав в какой-то книге, как на, по-моему, там в озере в каком-то, ну или в какой-то помойке, нашли комплект кузнечных инструментов скандинавских, он, по-моему, в этом.
Это не дам, Шлезвик.
Не помню. В музее, где корабли стоят в этом, в Особерге, где там он представлен.
Нет, это про другую речь, да.
Ну, все один в один, как сейчас.
А что там можно придумать-то еще?
Ничего.
Там вопрос в том, что должна быть здоровенная, очень тяжелая металлическая чушка с идеально гладкой поверхностью, чтобы можно было по ней долбать сверху молотком. Собственно, все. Ну, до этого не сразу доперли, что характерно. Это очень непростое изобретение.
Наковальня, мне кажется, мы с тобой это, по-моему, обсуждали. Наковальня раньше в американских мультфильмах, которые там 40-х, 50-х годов, типа Том и Джерри, где все непрерывно друг друга дубасили, чем попало, там все время бросались наковальнями. Это, видимо, как раз с пароходов, где последний уже, так сказать, аргумент – это швыряться наковальней в наступающую братву.
У меня один мой друг, который проживает в районе Белгорода, сейчас нас он, наверное, слушает, привет, Паша, рассказывает, а он кузнец. И коллекция, причем настоящий такой колхозный сельский кузнец, замечательный, кстати говоря, оружейник, он коллекционирует наковальни, он их тащит отовсюду. Однажды он где-то, скажем так, взял 84-килограммовую наковальню и ночью пёр её по родному селу домой, а в обнимку.
Крепок, блин.
Он мастер спорта по гире, поэтому да, будьте уверены, он крепок, плюс кузнец, то есть работает тоже довольно специфически. Вот. И тут увидел впереди... Ночью, конечно же, увидел впереди два огня к нему, приближающиеся по улице. Он довольно быстро понял, что это УАЗик, и, конечно, решил, что это милиция, после чего он сделал наковальню так, через забор. И только, блин, если там кто-то стоял. Подъезжает УАЗик, оказывается, два его приятеля ему помогать ехали. Вот. Паша тут же подверг их проклятию семи преисподин, полез через забор вытаскивать наковальню.
Наш Дементий, он, конечно, не мастер спорта по гире, но когда-то работал сварщиком, да, Дементий?
Волшебником был у огня.
О!
Властелин металла был, да, и как-то раз Дементий украл кислородный баллон, за ним бросились в погоню, но Дементий с баллоном убежал.
Утёк.
Да.
О, вообще, короче говоря,
вот латент... таких набирали.
Да, я уверен, уверен. Это очень грузоподъемные скоростные люди. Да, латентская культура. Что-то там отвлеклись. Латентская культура – это значит, что и этих самых северных германцев научили, как работать с металлом. А скандинавские, совсем северные германцы, все ко всему прочему, имели отличную руду, которую потом даже Гитлеру не гнушались поставлять, потому что в самом деле очень хорошая. И там началось это самое вот металлическое производство. Не только оружие, а вообще в широком смысле металлическое производство, причем оружие – это на самом деле второстепенно. Самое главное – это инструменты. И самое главное – это в итоге, правда, гораздо позже, но все-таки появился железный лемех для плуга. Но это сейчас чуть-чуть позже до этого дойдем. Да, от латинской культуры эти самые северные германцы очень плохо воспринимали украшения. Кельты ж любили там себя по-всякому.
Красиво.
Да, вот. А германцы, да, инструмент оружия, это они почерпнули. Украшения очень плохо. То есть, как правило, латинские украшения, именно настоящие латинские украшения в этих германских поселениях и захоронениях, они просто купленные, отнятые или украденные, а не произведенные на своей местности, потому что когда они у себя произведены, они просто откровенно сразу видно, что это не кельтское производство, поплоше, гораздо. И вот та самая ясторовская культура просуществовала до первого века до нашей эры, собственно говоря, ее последних носителей, вот, и вот на грани веков ее описывал как раз Тацит. Вот эти люди, живя у себя в Скандинавии, дожили до того момента, когда Римская империя из региона ушла. В первую очередь, конечно, это маркер 407 год, когда легионы покинули Англию. И вдруг оказалось, что этот прекрасный остров, вот
ничей.
Он…
Ничей!
Ничей! Более того, там местные бриты, то есть кельты, передрались и пришли вот буквально через пролив к англам, саксам и ютам, обратившись к двум браткам, Хенгисту и Хорсту, со словами, что земля наша велика и обильна, придите и владейте нами. Тут тем более ваши родственники постоянно нас набеги устраивают. Нужна защита. Они переправились, тут выяснилось, что чё защищать, давайте их просто себе заберем.
Да.
И забрали.
Тут важный тоже момент для русских патриотов, что и англы, и саксы – это фактически немцы, то есть древние германцы,
да.
Каковые не имеют никакого отношения к населению британских
островов. То есть вообще
прибывшие, не ладно, они были приглашенные, превратились в оккупантов. В оккупантов.
Да.
Обращаю внимание, что так называемый WASP, который WASP, White Anglo-Saxon Protestant, вот англосаксон – это никак не британец.
Нет. Не брит.
Что-то никого не парит это в этой самой Британии. Наоборот, это круто быть англосаксом. Немцы немцам.
Да, эти немцы-немцы, поселившись, они принялись очень свирепо отбиваться от своих родственников, которые лезут.
Куда вы лезете?
Остров-то не резиновый.
Да, а бриты, позвавшие их, они еще и убежали во Францию, где организовали
Бретонь.
Бретонь, да.
Тоже, кстати говоря, по родственным связям в Галлию свалили.
От таких гостей.
Да. Ну, не все, конечно, они там растворились. Да, при этом, что кельты оказались настолько свирепыми местами, что в Уэльсе, в Шотландию англосаксы пролезть не смогли. Хотя сильно пытались. И допытались, в конце концов, что пришлось захватывать военной силой от 13 до 17 века. И потом еще восстание давить постоянно.
И неплохо, да.
Так что кельты тоже были молодцы со всех сторон. Да, ну и а в Ирландии там до сих пор, извините, ничего не закончилось. А когда все началось? Вот тогда, это прямая связь, между прочим. Они помнят уже на каком-то генетическом уровне, что англосаксы – это плохо.
Несмотря на то, что они им Дублин построили.
Да, но Дублин построили датчане, не англосаксы.
Ну, все равно.
Вот Дублин – это как раз викингское производство непосредственно. Так вот, Риблин-то нет, в регионе из-за великого переселения народов все перетряхнулось, буквально все перетряхнулось. И это что это из лет Римской империи? Она чудовищно богата, просто чудовищно богата, но при этом совершенно уже не хочет воевать, потому что экономический базис трещит по швам, правящий класс задолбал всех хуже маргарина, воевать за него вообще никто не собирается, поэтому нужно нанимать кого-то или откупаться от набегов. И на север Германии, как на крайнюю точку вообще Европы, устремляется поток настоящего сначала серебра, а потом и золота, потому что, если не ошибаюсь, с 4 века римляне производят золотую монету солид. Эти вот монеты, просто лом драгоценных металлов хлынул на север. Об этом говорят клады, которые иногда достигают 12 килограмм золота.
А вот его зачем? Это в каких-то религиозных
целях? Очень по-разному. Очень по-разному. Потому что сейчас мы об этом еще поговорим более предметно. Это и религиозное вативное действие, то есть посвящение богам какое-то, и это может быть и какой-то кубышка на будущее, скажем так, а может быть и то, потому что вот ты богам отдал, они вроде идею этого золота себе забрали, а золото-то никуда не делось, можно повторно использовать, очень удобно.
Рационально.
Кстати говоря, когда имеется в виду только посвящение богам, утопили в болоте, чтобы достать уже было точно нельзя. Это, кстати, утопление в болоте у северных германцев было так распространено, что археологи до сих пор рыдают от счастья, потому что озеро Нидам в Шлезвиге, оно нам дало около 1000 предметов вооружения.
Охренеть.
То есть там лет 300 топили все: корабли, мечи, шлемы, щиты, копья.
Болото-то славное какое.
Вот, его как начали осушать, вот офигеть просто.
И хорошо сохраняется.
Ну так в силу того, что да, не поступает кислород совсем, там все прям вот в идеальной сохранности.
Круто.
Вот. Там одних мечей, если не ошибаюсь, около 200 штук.
Обалдеть.
То есть, потому что каждый из них, ну он, конечно, не как сделан из золота, но все равно очень дорогое изделие. Это вот топили в дар богам.
Это уже богатые были.
Это, как правило, военный трофей топили. Не свое, естественно. То есть награбили неплохо, удачный поход, большая победа, и это все значит туда. Ну, не все, часть, естественно, потому что надо уважить Тюра и Одина. А то как же, они же помогли. И вот в болоте вот это точно будет не достать. Да, так вот, устремляется поток золота. И
почему? Их в наемники нанимали или
что? И откупались от набегов. Вот опять же говорю, там часть герулов туда ушла, утащили с собой всю добычу из Римской империи, которую награбили. То есть регион получает абсолютно немыслимый сверхдоход буквально там в течение жизни полупоколения. А если посмотреть на чуть более широкой дистанции, то, конечно, поток золота получился не внезапный, он же постоянно туда шел. Просто на какой-то момент начался шквал этого самого поступления драгоценных металлов, и появилась возможность просто в силу того, что много денег, потратить эти самые в широком смысле, конечно, денег, ресурсов, потратить эти ресурсы на некую концентрацию, потому что это неизбежно, как только появляется много ресурсов, требуется концентрация этих ресурсов, а значит, обеспечивающий эту концентрацию средств, то есть государство. И образуется государство, которое описано в круге земном, в Хеймскрингле, бесподобным Снорри Стурлусоном, государство инглингов. Это, конечно, когда представляют себе государство, там президентский дворец, там Совет Федерации, двухпалатный парламент, забудьте, этого ничего не было, это было просто вождество, которое, конечно, было крайне непрочно.
Der große Führer.
Der große König. Und schwedischen Königreich. Seine mich. Seinen Tränen dienen. Zar.
И
великий князь. Уссарусса. Вот. Инглинги. Инглинги оставили нам, во-первых, потрясающие мощи. Эпос. Это от них происходит. От них и от напрямую связанных с ними англосаксов и ютов, которые оказались в Англии, потому что Беовульф – это великолепная поэма, она была написана именно англосаксами, уже христианизированными, но тем не менее, которые помнили свои корни, однозначно совершенно. И мы видим, как появляются совершенно эпические захоронения. в Англии, которые напрямую связаны не с чем-то на континенте, а только со Скандинавией. И, ну, опять же, включая Данию и Шлезвиг-Гольштейн, то есть северные, прошу прощения, южные земельные границы Дании, там, может, в Фрисландию. Потому что вот это захоронение Сатанху королевское, оно не имеет никакого отношения вообще ко всем континентальным, даже языческим обычаям захоронения.
Это откуда шлем?
Откуда происходит знаменитый шлем с личиной? Там найден корабль, собственно говоря, найдена масса оружия, великолепно украшенный щит. И вот еще один маркер этой прекрасной героической эпохи – это кроваво-красное оружие, все в гранатах, в перегородчатой эмали, буквально залитое этим самым вот золото-красным цветом. Это вот оно, потому что если мы почитаем Беовульфа и посмотрим на материал захоронений Сатанху, мы поймем, это про этих людей. Потому что там оно все украшено этими самыми сценами из Беовульфа.
Немедленно вспоминается мультик «Пол-литровая мышь, губная гармошка, облита золотом, обвалена в бриллиантах». Снова облита золотом, еще раз обвалена.
Вот так вот.
Важное примечание. Вот инглинги, а небезызвестный гражданин Толкин, у него был кружок инклингов. Инк от слова чернила.
Да.
Чернильников. Смешно.
Он прикалывался так. Умно. Словом, появилось первое протогосударство, вождество этих самых инглингов, которые оставили по себе, да, концентрировались они в основном в районе Упсалы, старой Упсалы, это средняя Швеция, недалеко от озера Мэлорин, ну там не очень далеко, скажем так. И они оставили по себе самые эпические королевские курганы, которые вообще есть, там их три этих гигантских кургана, будете в Упсале, обязательно зайдите, там потрясающий всё равно музей рядом, и несколько подаль, там, например, Оттар Эгильсон, который как раз упоминается в Беовульфе, он похоронен неподалеку от Венделя, хотя не принадлежит, собственно, к вендельской эпохе еще.
Как узнали, что это он? Предание?
Так там даже курган называется Оторов курган до сих пор. Ну, конечно, предание, хотя, конечно, судя по всему, именно королевские курганы под Упсалой – это те самые курганы тех самых королей инглингов, о которых написано в «Круге земном», просто потому что они такого размера, что чьи, кроме как королей, они могут быть, и там такое количество инвентаря было спрятано. Ну, больше ничьи. И вот государство инглингов, оно, конечно, просуществовало очень недолго, потому что где-то в районе 550 года оно распалось в результате военной междоусобицы. В силу того, что, опять же, это вождество, оно не имеет под собой твердого материального основания. Поток золота и серебра в таком размере, какой он поступал из Римской империи, прекратился, потому что прекратилась Римская империя, больше некого было так здорово грабить.
Угу.
Вот. Плюс там точно такие же парни на континенте ураганили с ними, пойди еще их ограбь, они сами тебя еще ограбят. То есть стало не хватать, что делить. Поэтому делить приходилось в силу того, что рождались новые такие же буйные германцы в этой Скандинавии, и началась усобица. По этому поводу в песне о Хлёде из Эдды, вот там есть очень показательный диалог между молодым воином знатным и конунгом, то есть королем. Вот молодой герой заявляет буквально следующее старшему товарищу: «Я хочу половину наследия Хейдрика, доспехов, мечей, скота и приплода, сокровищ, казны, жерновов, скрипящих, рабов и рабынь с их детьми вместе, и лес знаменитый, что Мюрквит зовется на готской земле, могилы священные, камень чудесный в излучинах Данпа, кольчуг половину у Хейдрика бывших, земель и людей, и блестящих колец». А конунг, конечно, немножко обалдел от такого заявления и говорит ему: «Скорее расколется щит сверкающий, и с холодным копьем столкнется копье, и воинов много падет на траву, прежде чем Тюрвинг ночное делить, или дам тебе, Хумлунг, долю наследства».
То есть по-нашему это фактически: что за лошадиные предъявы, блин?
И да, началась война, причем война междоусобная такой жестокости и накала, что вот примерно в середине VI века пропадает лет на 50, то есть на длительность двух поколений знаменитый звериный стиль, или как его называют в науке, первый звериный стиль в Северной Германии и в Скандинавии. Всё, просто некому стало делать и не для кого. Но, что характерно, то есть даже такая жестокая междоусобная война, это вот усобица внутри державы инглингов, она не привела к запустению. Наоборот, появилось очень много укрепленных поселений. Потому что стало от кого обороняться.
Угу.
Что раньше-то было не от кого обороняться, вроде там всех этих в Упсале парни крышуют. Поэтому, если вы соберетесь безобразничать, вас тут быстро угомонят. А теперь ничего подобного. И в это время складывается новое, это вот конец VI, VII, VIII век, складывается новая культура, наверное, не менее блестящая, чем культура эпохи инглингов, эпохи Венделя. Это эпоха, когда скандинавы поделились вместо одного большого вождества на несколько более мелких вождеств, которые, каждый из которых замкнул на себя местные потоки средств. Вендельская эпоха, вот тогда, видимо, начинается внутренняя эпоха викингов, потому что они стали, естественно, грабить друг друга со страшной силой. Ну и куда там доедешь по Балтийскому морю?
Сколько можно на это смотреть?
Да, не могу смотреть на ваше благополучие.
Больно.
Да, больно, больно смотреть. В это время, опять же, происходит очень много важных вещей, потому что в этот момент появляется, наконец, железный ремех плуга, который позволяет обрабатывать тяжелые земли даже вот в этой самой Средней Швеции. Складывается очень важно.
Так... А это серьезный прорыв, да?
Конечно.
Была деревянная саха.
Да, стал, да, тяжелый плуг.
Гражданина Броделя это отражено там как?
Ну, гражданин Бродель про гораздо более поздние времена рассуждал, поэтому это-то нет. Но это в археологии однозначно прослеживается, и отсюда происходит возможность, и, кстати говоря, прямая необходимость в силу того, что государство-то подробилось, разделить хозяйство на абсолютно новый стиль этого самого хозяйства. Люди начинают селиться в небольших хуторах. То есть, если там население в хуторе человек 50-70, это просто уже много, откровенно говоря. И вот небольшие хутора, где живут могучие бонды, а это некое низшее деление территориально-хозяйственного общины, территориально-хозяйственной общины. То есть они были самодостаточны и собирались только по родственным связям для решения конкретных проблем, законодательных ли, военных ли, просто устроительных, что, ну, не знаю, нужно вырубить рощу. Ну, что делать, собрались все, стали рубить, потому что в одно жало такую работу не потянуть. Это, кстати, очень важно, потому что из этого родится эпоха викингов, в том числе из этого. Так как появилась твердая материальная база в виде этого самого железного лемеха, появилось много скота, его стало возможно кормить. Почему? Потому что все равно, хоть и плуг-то железный, а на большей части Скандинавии не шибко плодородная почва, и ее мало. Поэтому складывается именно смешанный тип хозяйства. То есть люди не только пашут, хотя, конечно, и пашут тоже, причем очень много, естественно, это одна из основ средневековой экономики. Еще они вынуждены пасти скот и заниматься промыслами, в первую очередь морским промыслом, ловить рыбу и торговать. Поэтому именно смешанный тип хозяйства – это вот еще один момент, который нужно запомнить, это тоже нечто, что дало старт, в конце концов, эпохе викингов в прямом смысле слова.
А скотина у них какая была? В основном бараны или
коровы? Овцы, коровы были, конечно, коровы были. Были бараны, козы. Кстати говоря, в этот момент появляется еще одно важное новшество около VII века. Появляется парус на лодочках. Причем парус-то, конечно, германцы знали и сильно раньше, они не могли просто его не видеть, но им было не нужно.
Не очень далеко плавали.
Да, то есть однозначно совершенно у них был вопрос дальнего плавания, это вот переехать через Ла-Манш, ну так это можно и на веслах, там не так далеко. Чё там, ну ты день посидишь.
30 километров.
Да, вот у тебя там смена есть, 15 километров ты прогрёб, 15 товарищ, все, ездили недалеко. И вот появляется парус. А почему он появляется? Потому что о кораблях мы вообще отдельно поговорим, потому что появляется очень важное новшество, появляется килевой корабль. Если одна из самых ранних ладей, которая найдена в Скандинавии, ну вообще в северогерманском регионе, это ладья 3-2 века аж до нашей эры из Хьордшпринга, прыжок оленя, замечательное место, Хёрдшпринг. Это судно фактически без киля, то есть, да, есть основная доска, основной брус, к которому потом пришиты доски борта, но он не выдается вниз. И доски борта довольно невысоко торчат над водой. То есть настолько низкобортную ладью парусом оснащать нельзя, потому что ее просто может перевернуть порывом ветра.
Загребать будет.
Да, суда из Нидама. Это уже рубеж веков, начало первого века нашей эры. Это, да, что важно, они сшиты лыком. То есть в досках пробиты дырочки, и они сшиты лыком. То есть там нет никаких заклепок. А вот уже суда из Квальзунда, они сбиты на заклепках. То есть они стали жестче. Стало возможно нарастить борт над водой. И появляется киль в этот момент. То есть основа лодки, на которой потом набирался силовой набор шпангоутов, выдавался вниз. То есть он придал поперечную устойчивость лодке. Стало возможно поставить на нее парус. И как только появляются паруса.
Здесь... Для малограмотных, извините, киль это то, что идет вдоль, а шпангоут это как ребра торчат.
Да. А на них уже нашиваются доски бортов. Так вот, как только появляется парус, есть блестящая статья по этому поводу, что неожиданной стороны, я даже и не думал по этому поводу. Вычисляется нагрузка на сельское хозяйство. Как только появляется парус, там сразу же начинаются какие-то безумные траты льна и шерсти, из которых паруса откались. Потому что парус даже на небольшую лодку, там 15-18 метров, он просто огромный. Это вам не штаны сшить. А раз такая нагрузка, значит, то очень много этих парусов сразу потребовалось. Парус, конечно, был примитивный, прямоугольный, это не латинский косой парус, но, тем не менее, для своих целей он вполне подходил. Почему? Потому что, естественно, скандинавская ладья, скандинавский корабль, и вообще северогерманский корабль – это довольно примитивное судно, самое главное, которое не имеет носа и кормы. У тебя вот…
В обе стороны.
То есть ты сейчас пересел в другую сторону на лавке, у тебя тут же поменялся нос и корма местами. Да, они, конечно, небольшие, потому что самые большие дракары – это вот знаменитый Гокстадский дракар, он около… чуть больше 23 метров в длину всего, включая сильно выдающиеся самые штевни, на которых как раз ставили драконы, почему он и дракар. И дублинский дракар, это уже вообще середина 11 века, он что-то порядка 28 метров.
Говорят, что это было связано с длиной ствола.
Да, которого... дубового ствола, то есть нужно было найти дуб порядочный, из которого можно было бы сделать вот такой киль, потому что связывать тогда нормально эти самые деревья они друг с другом не умели, это просто было непрочно. Поэтому вот какой длинный дуб найдешь, значит,
такой корабль,
корневище и верхняя часть отрубается, и вот такой у тебя будет корабль, вот не больше и не меньше, все. Вот здоровенный этот корабль, 28, там, около 28 метров, вот туда можно было посадить человек 70 максимум.
Это в смысле не на весла,
а вообще всего на напихать. Вообще. Да. Гокстадский дракар, у него там 32 весельных порта, то есть там сидело 32 гребца.
16-16.
16-16, так точно. Стало быть, ну еще, может быть, человек 10 там было, вот не больше. То есть там 45 человек может быть, а остальные заметно мельче.
Крепкие люди были. Сейчас смотришь на пацанов, которые в академической гребле.
Да.
Рост, плечи, мышцы и всякое.
Ну, конечно, главным движителем достал именно парус, это важно, потому что под парусом можно идти просто вечно, пока ветер дует. Весла нужны для экстремальных ситуаций, то есть для боя. Для боя мачта складывалась, парус убирался, шли, конечно, только на веслах. Для маневра во время шторма, например, для причаливания в бухте, вот там да, весла были нужны. То есть парус просто увеличил радиус действия этого самого корабля до бесконечности. Потому что ты в любой момент можешь пристать, отфуражироваться, взять воду и поехать дальше, отдохнуть в конце концов. Пока дует ветер, этот корабль едет. А как только не будет ветра, можно сесть на весла и дождаться, пока будет ветер, тоже не прекращая двигаться. Это чудо на самом деле, настоящее. Это сопоставимо, наверное, у нас с изобретением двигателя внутреннего сгорания или даже с полетом в космос. Появление этого паруса у скандинавов. Кстати говоря, из этого всегда плакались, потому что это еще одна причина появления викингов в принципе. Ну и вот, собственно, перешли мы не к самим причинам появления викингов, откуда они вообще выпрыгнули. Тут, конечно, существует масса идей по этому поводу в историографии. В частности, говорят, это одна из первых вообще гипотез, гипотеза перенаселения. То есть, столько появилось людей лишних, что нужно было их куда-то деть. И вот придумали их, учитывая особенности культуры северных германцев, применить вот так. Они поехали всех грабить и вернулись, понятное дело, не все.
Я думаю, оно само получилось. Так не бывает, чтобы такие коварные замыслы были, да еще и реализовались.
Не, ну понятно, что это имеется в виду, что это не кто-то придумал, а это просто главная причина. Есть идея и другая – это идея экономического кризиса, то есть этих людей, ко всему прочему, еще и стало нечем кормить. Вот, но замечательный скандинавский археолог Хольгер Арбман, он сказал, что это, между прочим, вот вы все прекрасно придумали, но мы в археологии вообще не видим следов экономического кризиса, ровно наоборот, стали жить лучше, чем жили до того.
То есть… Я бы, с вашего позволения, с ним согласился, потому что для того, чтобы строить корабли, нужна могучая экономическая база.
По крайней мере, твёрдая экономическая база.
Волочь его к морю, там обрабатывать, делать корабли, после этого набирать братву.
Самое главное, чтобы вы пока всем этим не занимались, вас никто не убил из соседей.
Да.
Они же могут.
Да. Нагрузить жратвы, потому что до Испании, пока мы Севилью ограбим, мы там сожрем, я не знаю, сколько за поход, и удастся ли еще пограбить на берегу. Это серьезное экономическое мероприятие.
Так куда? Вот Хольгер Арбман говорил, что ничего подобного, нет следов кризиса экономического. Ровно наоборот. Ну и мы, конечно, понимаем, что это гигантская. Как любая миграция такого размера, это гигантский комплекс причин, который только сложившись вместе и может породить такое явление. Вот мы перечислили это образование твердого экономического базиса, что важно, да, чтобы строить корабли, блин, нужны средства. Это разделение людей на довольно маленькие экономические, территориальные экономические общины, да, которые пока еще крышевались королями Венделя. Это, вот дальше нужно сказать очень важно, это вообще тип наследования, тип распоряжения землей в Скандинавии. В это время складывается знаменитый Одаль. То есть это нечто похожее, похожее, но не идентичное европейскому континентальному крестьянскому Алоду. То есть, безусловно, держание земли, наследственное, безусловно, держание земли. И это, конечно, было связано с тем, что землю наследовал только старший сын. Остальные сыновья должны были выделяться и уходить куда-то еще. В силу того, что в Скандинавии очень, как я сказал, небольшой резерв для внутренней колонизации, с условием тех технических средств, то да, земли стало очень быстро не хватать. И уже в эпоху, это, собственно говоря, с этим было в том числе связан развал династии инглингов, эту землю просто стали делить. И в венгерскую эпоху ведь продолжали, это была внутренняя эпоха викингов, они резали друг друга со страшной силой. Ну и да, кстати говоря, вот этот Одаль, он никуда не делся, существовал очень долго, и именно с ним связано невероятно для средних веков, для патриархального общества невероятно уважительное отношение к женщине и наделение ее очень большими правами. Это мы видим сразу же, даже не обращаясь к письменным источникам в погребальном ритуале, потому что самый большой дракар из известных, один из самых больших дракаров из известных, Гоксотский дракар, это дракар, в котором похоронена именно тетенька. То есть невероятно гигантские средства для похорон знатной женщины были выделены. Женщина могла свидетельствовать в суде, то есть она была полноправным членом общины, она могла подать на развод.
Гадина, а?
Что вообще-то для средневекового патриархального общества дело немыслимое. Ее да, могли развести, но родственники, то есть по мужской линии. Сама она на развод подать, ну, только если что-то такое уж там, невероятное стечение обстоятельств. А тут у нее были такие права, она могла, более того, возглавлять страну, ну, или территорию как какую-то женщину, вполне самостоятельно. Вот. Все почему? Потому что это вот твердое владение кусками земли, оно подразумевало, что если не будет наследника мужского пола, все равно этой землей кто-то должен управлять, чтобы оно просто из рук рода не ушло. Ну, женщина так хорошо, пускай женщина. Ну, что делать? Хотя всем понятно, что это что-то запредельное. И вот мы видим, как складывается смешанная экономика, о чем я попросил отметить в предыдущей части нашей беседы. Смешанная экономика, то есть невозможно прокормиться и получить более того изрядный прибыток только с одного какого-то типа хозяйства, например, с вспашки земли, или, например, с разведения скота, или только с рыбной ловли и торговли. Это невозможно.
Угу.
Значит, каждая эта территориально-экономическая община должна быть предельно универсальна. Она должна уметь и выставить корабль, хотя бы чтобы половить селедку. Она должна, соответственно, уметь этот корабль построить, это важно, и оснастить. Она должна иметь и свой скот, и свою землю, своих землепашцев. То есть, таким образом идет временное стягивание экономического пространства на довольно маленькие объекты. И именно с этим связано падение и вендельской, собственно, эпохи. Просто потому, что вендельские короли, ну, это почти инглинги, прямо скажем, а материальная культура у них невероятная. Потому что, наверное, красивее вооружения в истории просто не было, по крайней мере, у нас в Европе. Это шлемы, кольчуги, наручи, поножи, шлемы просто невероятной роскоши, как-то раз их показывал, но мы, я думаю, приклеим еще несколько картинок, чтобы вы увидели, как это выглядит. Это сложнейшие мечи, которые как производили на месте, так и вывозили с Рейна, украшенные так, что, ну, вот ни в сказке сказать, ни первому писать. Причем, когда наш великий археолог, автор замечательной книги «Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси» Глеб Сергеевич Лебедев имел честь его знать, когда он писал, что это, конечно, парадное вооружение. Я говорю, нет, это не парадное. Именно это боевое вооружение. Потому что если ты имеешь достаток, ты на войну должен идти самый красивый. Если товарищ там где-нибудь из какой-нибудь там сконы одевается лучше тебя, так значит, нужно, что нужно сделать? Одеться еще лучше, чем он, чтобы ты никак не опозорил свой род, свое достоинство, свою удачу, в конце концов.
И воинское звание.
В конце концов, это же не просто воинское звание, это еще и то, как на тебя боги посмотрят. Потому что если ты гад такой скупой, значит, ты ни у кого не уважаешь. И нас, возможно, тоже не уважаешь. Поэтому уж извините. Битва – это еще и религиозное действие, тут нужно одеваться лучше всех. Кстати говоря, если тебя возьмут в плен в таком шикарном костюмчике, тебя очень, может быть, не будут убивать.
Потому что у тебя бабки есть, да?
Да, то есть ты можешь принести большую пользу для взявших тебя в плен. Поэтому нет, конечно, во всей этой роскоши, в золоте, в серебре, в чеканных пластинах, с этими гранатами, с перегородчатой эмалью, ходили именно воевать.
Что такое гранаты?
Вот драгоценные камни, гранаты, их прям вставляли в оружие. Не те гранаты, которым кидаются. Понял, да. Нет.
Я заволновался.
Драгоценные камни.
Я бы еще вдогонку тебе выкрикнул про то, что тетенькам можно наследовать и тетенькам можно руководить. Что это важно. Что это не какое-то там продвижение феминизма. И это никакая не демократия, в рамках которой. Ты тоже человек. Это борьба за свое материальное благополучие.
Конечно.
Чтобы от нас ничего никуда не ушло, и тетенькам тоже можно наследовать, завещать и все такое, и руководить. Это разное.
Конечно, конечно.
Но несет совершенно другие последствия.
Естественно. Да. Эпоха Венделя стремительно заканчивается из-за того, что просто эти вожди больше не могут концентрировать у себя в руках такое количество средств, чтобы позволить вот такую роскошь. Тут же, опять же, сказывается зонирование Скандинавии на экономические зоны, потому что в озере Мэлорин, остров Хельге, священный остров, значит, когда какие-то дураки говорят, что вещи Олег Хельге – это на самом деле никакое не скандинавское слово, потому что слово «святой» появляется только вместе с христианством, так вот, это не святой, а священный. А священный, прошу прощения, это может быть применено к чему угодно, может быть, священный дуб. Может быть, священный вождь.
Да.
Запросто. Хельги. Так вот, это был ярко выраженный, никакой не агрокультурный, а именно торгово-ремесленный центр. То есть каждая местность, конечно, во главе нее стоял некий вождь, или, по крайней мере, не вождь, а наиболее могущественный род. Он должен был окружающим непрерывно демонстрировать свою удачу, славу, но это в материальном смысле выражалось то, что у него должно было быть много денег, много средств. из своей земли эти средства получить было невозможно. Поэтому шла бесконечная война в Скандинавии, фактически бесконечная война, а так как никто не мог сконцентрировать решительного перевеса в ресурсах, он не мог нанять и вооружить больше солдат, эта война могла продолжаться 1000 лет. Закончилось бы все тем, что они бы перерезали друг друга, и кто-нибудь бы их просто захватил.
2000 лет война,
да.
Война без особых
причины были железные совершенно, за деньги. А значит, нужно было получить внешний какой-то ресурс. Вариантов не было. Должен был быть внешний ресурс. Как мы сейчас сказали бы, быстрые деньги. Uh-huh. Это можно было получить ровно двумя способами. Прямым военным грабежом соседей и торговыми операциями с максимальным выхлопом в виде маржи. То есть не просто там торгуешь там плюс 15-20%, а ты сразу привез и у тебя там 300-500 тысяч процентов навара. Вот то, откуда можно получить сразу много денег. Uh-huh. И покорить своих соседей таким образом. И вот именно все эти слагаемые вместе, они и породили эпоху викингов. Это, во-первых, да, повышение населения, то есть появилось просто избыточное население.
Угу.
Это повышение материальной базы, то есть стало возможно строить корабли, то есть отвлекать, прошу прощения, толпу людей от производства еды, потому что дракар строили, мы это хорошо знаем, бригада из 12 человек, то есть 12 взрослых здоровых мужиков. Должны быть год обеспечены жратвой. Сколько за год могут ожрать парни, типа меня, например? Это же уму нерастяжимо.
Прилично. Это или же... Дементий, который бегает с кислородными баллонами.
Вот, вот, вот. Дементий выбегал.
Скрывается от погони.
Да. С дубом сразу на плече бы бегал. Вот. Опять же нужно отдыхать.
Пиво.
Пиво, бабы, то есть все вместе. Вот Дементий как про викингов сразу заволновался. Настоящий, вот я чувствую, был бы викинг. Так вот, да, их в это время неплохо бы еще и как-то охранять, потому что пока они серьезно работают, они не должны отвлекаться на посторонние какие-то занятия. То есть, вот 12 человек. Твердый материальный базис. Развитие научно-технического прогресса, то есть появление килевых лодок, связанных заклепками и паруса. И, наконец, внутри скандинавское экономическое оскудение державы, ну, скажем так, территории в целом и стягивание конкретных материальных ресурсов в очень узких местах. Конкуренция за главенство над регионом, конечно, за крышевание балтийской торговли. Необходимость получения ресурса для того, чтобы выиграть конкуренцию у соседей, и отсюда все эти люди начинают отправлять своих молодых людей на грабеж и на торговлю. И вот на торговлю они идут куда? Они в первую очередь, конечно, идут на торговлю туда, где можно получить сразу огромную прибыль. Это на север, на северо-восток Восточной Европы, то есть на территорию будущей Руси. Очень мало кто понимает, когда рассуждают на тему нормандского вопроса, что как так славяне не могли поставить над собой какого-то чужого нам скандинава. Вот все эти люди, привет, упускают один важный момент, что скандинавы пришли на территорию Ленинградской области одновременно со славянами. Это точно такая же их земля, как и наша, потому что славяне дошли сюда в конце 7-го, начале 8 века, а скандинавы в начале 8-го, середине 8 века. Они уже здесь просто жили, потому что одна из древнейших построек, хорошо датированных, Старой Ладоги, это 753 год, это скандинавская усадьба. А славянские постройки, хорошо датированные в Старой Ладоге, это 770-780 годы, прошу прощения, на 20 лет позже.
Угу.
Поэтому мы, славяне, пришли сюда, на север, на северо-восток будущей Руси вместе со скандинавами. То есть не раньше, не позже, а практически одновременно.
Какое унижение.
Они уже здесь жили просто. Они здесь были такие же свои, как и мы. Они здесь были местное население, колонизация была. То есть мы, скандинавы, финно-угры. Понятно, скандинавы занимались торговлей, ремеслом их было немного. Нас было гораздо больше, естественно. Потому что мы сюда не торговать приезжали, а просто все жить. С семьями, бабами, дитями, коровами, собаками, свиньями, пуделями всеми своими, телевизоры везли, холодильники.
А коты тогда были?
Конечно, были, коты всегда были, они раньше всех были. Котами.
А находят котов?
Даже обезьян находят, ты представляешь. у нас тут это в Рюриковом городище нашли макаку. Это княжеский зверинец Ярослава Мудрого. Там макака тусила. Вот все удивлялись. Думаешь, черт, наверное.
Наверное.
Да, так вот, тут пушнина. В первую очередь, конечно, на север пошли за пушниной, потому что пушнина, вымененная у саамов, у финнов, она, конечно, что-то стоила, но она давала до 1200-1500%
прибыли. Вот это да.
То есть можно было не просто навалиться.
Почти героин.
Да, да, так это не почти, покруче. Это покруче героина будет.
Да.
Потому что где-нибудь во Франции там уже такого вообще не водится, а это признак статуса, точно так же, как золото, бриллианты, рубины и алмазы. И поэтому, в общем, покупая за бесценок, хотя, конечно, для финнов этот бесценок был, это был не бесценок, это был просто какие-то космические прибыли, они продавали это в Европе и получали гигантский, титанический барыш. Ну, а чтобы торговать, тут нельзя заниматься безобразиями. Тут нужно, наоборот, чтобы был порядок, защищать местную территорию от набегающих сюда родственников, не давать местным ссориться.
Не понимающих раскладов.
Да-да-да. Ну, и тут же вдруг выяснилось параллельно, что с востока, а славяне же, извините, пожалуйста, они же проживали от Болгарии до Старой Ладоги. Естественно, они имели родственные связи, поэтапную торговлю, то есть передавали друг другу товары и получали нечто взамен, а взамен вдруг выяснилось, что они получают серебро, живые настоящие деньги из халифата. И вот тут мы подходим к последней причине эпохи викингов, потому что 8 век – это время, когда арабы завоевали Северную Африку и вторглись в Испанию. То есть они полностью перекрыли Средиземное море и уничтожили находившуюся в очень развитом виде систему международной торговли, которая сложилась еще в античности, начиная с Бронзового века, заканчивая, конечно же, Римской империей.
А для этого надо было выплывать через Гибралтар?
Нужно было, во-первых, выплывать через Гибралтар, а во-вторых, нужно было, чтобы у тебя был надежный контрагент с той стороны Средиземного моря. То есть в Египте, в Карфагене, в Ханаане там должны были быть твои пацанчики, чтобы можно было с ними нормально общаться. Арабы разрушили это совершенно. Более того, они еще и проделали страшное пиратство на Средиземном море. А значит, сразу же возникла потребность в структурировании новых торговых путей, новых торговых связей. И в первую очередь, конечно, главную роль стали играть речные континентальные пути. Это, во-первых, Рейнский путь. Это Волжский путь, ну, это непосредственно в Каспии удобнее всего, и это Днепровский путь, это, да, ну и, конечно, Дунай. Это вот то, что стало играть первейшую роль, потому что потребовались обходные пути, чтобы обходить Средиземное море. Оно стало вместо источника богатства источником проблем.
Оно стало токсичным.
Да. То есть последней каплей, почему? Это вот волна викингов исторглась наружу, ну просто потому что
деньги, блин.
Надо было забирать это самое серебро, потому что в Европе своего серебра тогда просто не было, его не добывали. То есть нужно.
А в Испании добывали?
Ну, а там в основном рудники были истощены еще при римлянах. Ну, конечно, что-то добывали. Но у нас просто не хватало для возросшей потребности в монетарной массе. Категорически не хватало. Нужны были источники того самого серебра, но и люди бросились туда, где это серебро есть. Соответственно, с одной стороны, они его отнимали, а с другой стороны, выменивали на товары. И вот у нас складывается такая вилка с двух сторон. С одной стороны, скандинавы пошли в сторону Каспия, в сторону Черного моря по суше. Естественно, в силу темперамента грабя окружающих, которые непосредственно с торговым путем не связаны, в конце концов поссорились даже с хазарами, и у нас Волжский путь надолго закрылся для нас. Пришлось основывать путь из варяг в греки, вокруг которого и родилось государство Русь. И с другой стороны, вокруг Европы, где они непосредственно грабили со страшной силой. И вот так началась эпоха викингов. Сначала это были какие-то робкие попытки, а потом уже они развернулись по полной программе. Прошу отметить, что торговать эти самые викинги к нам, торговать и колонизировать полезли раньше, чем грабить. Просто мы же все понимаем, что торговать – это гораздо спокойнее. И даже буйные скандинавы, буйные в то время скандинавы, отлично понимали, что гораздо спокойнее торговать. Но так как Рёрик Ютландский и его, так сказать, предшественники уже перекрыли для части своих сородичей этот путь, эту землю, ну, всем остальным пришлось ходить туда, где можно что-нибудь забрать.
А что делать?
Что делать? Что делать? Англичане там так прекрасно живут. Почему? А почему мы хуже?
Я смотрю, у вас есть вы живете богато, а мы, бедные мореходы севера.
И началась эпоха викингов, которая буквально перевернула карту Европы, конечно же. И закончилась она, по большому счету, конечно, не в 1066 году, а последним эхом эпохи викингов стал Первый крестовый поход. Это, конечно, предприятие, которое было во многом организовано потомками викингов. Не целиком, конечно, но они там приняли самое горячее участие.
Ну как, все Боэмунды, Танкреды, да. Гвискары, они же все
конечно,
норманы.
Да. Конечно. И этот самый
крестовый... А как же королевство Сицилийское и прочее?
Ну да, конечно, конечно.
Мы только этим летом болтались по Неаполям, где Неаполитанское королевство, там у них на главной площади там куча-куча стоит, там первый же наш дорогой красавец какой-то, Роже, там чего-то там.
Роджер Гвискар.
Да. Что значит хитрый?
Да. Хитрожопый.
Да. Гнида, блин.
Ну и, собственно, последний это самый вздох викингов, он закончил то, с чего все началось, то есть арабское завоевание Средиземного моря. То есть стало, получились порты в Святой Земле, которые обнулили необходимость в обходных речных путях. То есть, собственно говоря, движение викингов оно имело цель, и оно эту цель достигло. Ну а как именно оно достигло, думаю, в следующий раз поговорим.
Про что дальше?
Ну как дальше? Дальше, так как викинги – это в первую очередь военные, надо поговорить про военное дело раннего Средневековья. Как сами викинги воевали, чем их встретили на континенте, кто, с какими пулеметами ходил, какие сабли имел.
Это важно. Топоры. Конечно. Чем отличались боевые от лесорубов.
Да.
И вообще. Да. Я-то все время думал, что это лесорубный топор. Просто что у меня есть, с тем я и пойду.
Оказывается. Ну, конечно, так тоже можно, естественно, уж на безрыбье, точнее, на бестопорье,
да.
И плотницкий топор словей.
Вот. Даже с отверткой.
С шуруповертом, блин.
Кто может? Готовимся.
Да.
К следующему. Книжку какую мы посоветуем по предшествующему. Вот гражданин Хлевнюк, я правильно фамилию помню, да? Дания до викингов или что-то там такое.
В том числе неплохая книжка.
Хорошая, да?
Да. Очень много книжек я пришлю. Избранную историографию. Часть я знаю, где в интернете можно посмотреть, часть уж, извините, будете сами искать.
А вот ты сайт Норндюрт, Северная слава,
да,
знаешь?
Да, конечно, знаю, отличный сайт, да.
Да.
Там очень много полезного, они прям публикуют источники исследований в большом количестве.
Кому интересно, есть линк под роликом. Спасибо,
Клинцов.
С нетерпением ждем продолжения. Ну а все желающие смотреть дальше, еще один линк под роликом, он же самый главный. Готовьте бабки. На сегодня все. До новых встреч.